Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин подписал резонансный антитеррористический пакет. Сдавший Чапман бывший полковник СВР Потеев умер в Соединенных Штатах. Меркель рассказала о роли России в обеспечении безопасности Европы. Минтранс признал некачественными 90% российских федеральных дорог. Московский проспект в Киеве переименовали в честь Степана Бандеры. Петиция о роспуске сборной России по футболу собрала в интернете более 100 тысяч подписей. Власти пообещали к 1 сентября завершить создание инфраструктуры для МКЖД. Ну и Москва готовится к празднованию русского аналога Дня всех влюбленных, Дня семьи, любви и верности.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин подписал резонансный антитеррористический пакет. Президент России подписал так называемый пакет Яровой. Это поправки к законам, и поручил правительству следить за его реализацией, чтобы минимизировать возможные риски. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подписание пакета Яровой состоялось, несмотря на просьбы Совета по правам человека, бизнес-омбудсмена и сотовых операторов отклонить и доработать документ. Поправки к закону о мерах по противодействию терроризму были предложены председателем Думского комитета по безопасности Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Согласно принятому закону, интернет-компании должны будут хранить информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео на территории России в течение одного года, операторы связи в течение 3 лет. При этом срок хранения содержания разговоров и переписки составит до 6 месяцев. Вот как прокомментировал подписание этого закона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент подписал пакет документов, поправки к закону о мерах по противодействию терроризму. Я сейчас не цитирую полное название документа. Вместе с этим пакетом подписан перечень поручений правительству, которым правительству поручается очень четко мониторить ход реализации, ход имплементации этого закона, с тем, чтобы при необходимости минимизировать возможные риски, связанные с финансовыми расходами, связанные с использованием отечественного оборудования для хранения информации и так далее, и при необходимости выступать с должными инициативами по принятию соответствующих актов, которые бы эти риски минимизировали. То есть, говоря проще, правительство будет строго смотреть за тем, как будет реализовываться этот закон. И при необходимости, если будут выявляться действительно какие-то желательные проявления, правительство по поручению президента будет принимать соответствующие меры. То есть закон подписан в тандеме с перечнем поручений.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но и сегодня же стало известно, что представители рынка мобильной связи предложили ввести специальный налог для реализации пакета Яровой. Вот что нам рассказала директор по связям с общественностью компании, «Мегафон» Петр Лидов.
Там не совсем такое предложение было. Речь шла о принципиальном вопросе. В законопроекте, уже теперь в законе Яровой, там предложено, что данные, содержание всех телефонных разговоров, там, файлы, которые пересылают 150 миллионов граждан России, у себя хранят интернет-провайдеры, операторы там, мобильного интернета, обычного интернета, почты и сотовую связь. С нашей точки зрения, это в чистом виде функция государства, потому что это очень чувствительная личная информация, доступ к которой должен быть защищен, и он гарантируется институции в качестве тайной связи. Понятно, что огромное количество операторов, включая какого-нибудь провайдера интернета в вашем подъезде, храня вашу личную переписку, оно никаких гарантий не дает. Поэтому, собственно, глава Мегафона Солдатенков, он и сказал, что когда они встречались с Яровой, то вместе с главой МТС, они сказали, что смотрите, если у вас нет средств на это, посмотрите возможность введения дополнительного налога. Но важно для нас, чтобы этими функциями, вот этим хранением занималось государство, как это делается в других странах. Вот, собственно, о чем шла речь. Ну и прозвучало мысль о том, что, естественно, этот налог должен быть приемлем и для государства, и для операторов, и там что-то в районе, наверное, 1% было бы приемлемо, а что-то в районе 20% приемлемо не было бы. Наша позиция в том, что хранением таких вот важных личных данных должно заниматься государство, которое в состоянии гарантировать сохранность и безопасность и отсутствие доступа злоумышленников к этим данным. И если для этого нужны дополнительные средства, ну, можно рассмотреть введение налога. Мы, например, сейчас платим тоже налог в универсальный фонд связи, который используется на там, Министерство связи и другими организациями на развитие какой-то связи.
После сообщения о подписании закона была информация о том, что акции Мегафона упали?
Честно говоря, не смотрел, что какие там акции, но если они упали, я не думаю, что здесь реакция на это. Может быть, они, в общем-то, колеблются под влиянием других факторов, но здесь принципиально, с точки зрения того, что будет теперь, есть разные сценарии. Ну, во-первых, можно сказать, что мы видим, что президент нас услышал, мы очень активно возражали против положения этого закона, и в разъяснении, которое дал пресс-секретарь президента Песков, сказано, что президент поручил правительству разработать меры, которые позволят значительно снизить финансовую нагрузку и обеспечить закупку оборудования у отечественных производителей, которых, правда, нет, но это уже, так сказать, второй вопрос. Поэтому мы можем сказать, что мы услышали. Теперь у нас два пути. Есть возможность работать с правительством по внесению там, каких-то принятий подзаконных актов, но вполне возможно, что в этот закон будут внесены правки, потому что он ну, какие-то поправки в законы вносится, это совершенно нормальный процесс. Он вступает в действие в 2018 году, поэтому два года есть. Мы, естественно, не отказываемся от наших слов и нашей позиции. В том виде, в котором он существует сейчас, он ну, практически убивает отрасль мобильной связи, интернета, останавливает ее развитие и заставляет всю эту отрасль работать исключительно на то, чтобы складировать зачем-то какие-то объемы огромных данных, при этом закупая оборудование на это у американских и китайских компаний.
Это был директор по связям с общественностью компании «Мегафон» Петр Лидов. С ним беседовала Юлия Гришанова. Но эту идею о введении налога мы попросили прокомментировать первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Туманова.
Ну, я думаю, смысл в его словах есть. Все-таки государство должно обеспечивать безопасность. Поэтому перекладывать частично все на операторов, я думаю, это бесперспективно. По поводу 1%, не знаю, сколько хватит на организацию дата-центров для хранения информации. Шел разговор о гораздо больших суммах. Поэтому, я думаю, в любом случае государству придется договариваться с операторами, потому что нынешний яровой фактически невыполним ни для кого. Поэтому что-то надо делать, потому что проблема существует, это признают все. Проблему надо решать. Решать ее путем перекладывания ответственности на других, в том числе и материальной ответственности, это, по-моему, бесперспективный шаг. Нужно действовать совместно. Я считаю, что есть смысл в словах директора «Мегафона».
Это был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Туманов. К следующим новостям.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Бывший полковник внешней разведки Российской Федерации Александр Потеев, бежавший в США и заочно осужденный за госизмену, умер. Об этом сообщили Интерфаксу информированные источники. Один из собеседников агентства не исключил намеренное распространение дезинформации о смерти гражданина России, которого обвиняли в выдаче группы российских разведчиков властям США. По данным одного источника, Потеев мог умереть на территории США. Эта информация проверяется. Другой собеседник Интерфакса подтвердил эти сведения, но не исключил, что это может быть дезинформация, направленная на то, чтобы о предателе просто забыли. В результате измены экс-полковник СВР в 2010 году была раскрыта за рубежом группа российских разведчиков-нелегалов, в том числе Анна Чапман, прославившаяся позже из-за своей привлекательной внешности. Сейчас с нами на связи член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте, добрый день.
Вообще, подобного рода сведения о смерти того или иного человека, которого подозревают в государственной измене вот в Российской Федерации, насколько это действительно может быть уткой для того, чтобы его скрыть?
Знаете, через два года подобного рода изменник превращается в состояние банановой кожуры. Он никому не нужен, и скрывать его тем более не нужно. Я полагаю, конечно, сейчас по принципам такого детективного жанра, можно все что угодно наградить. Но по большому счету я глубоко убежден, что смерть этого человека обусловлена естественными причинами. И самое главное, что никому уже в голову не пришло бы его сейчас спрятать. Если уж это делать, надо было это делать ранее. А в настоящее время он не представляет ни для кого интереса.
Вы исключаете версию уничтожения? Я понимаю, официально последний, кого уничтожали за рубежом, наши спецслужбы, это, по-моему, был Степан Бандера как раз.
Но, да, конечно.
Но все-таки такие подозрения закрадываются, особенно если учесть, что это произошло, или так совпадает, с 220-летием независимости Соединенных Штатов. 4 июля они отмечают свой день независимости.
Ну, вы знаете, если мы покопаемся в истории, мы еще можем к чему-нибудь его привязать, то по большому счету надо просто исходить из логики. А логика такова. Рисковать жизнью, тратить деньги, какие-то осуществлять операции, которые могут нанести нам репутационный урон, наверное, никто бы на это не пошел. Да и вообще очень много всяких историй, связанных с тем, что, так сказать, вот уничтожают там каких-то предателей, изменников. Мы недавно встречались с Якобом Кедми, который был руководителем израильской специальной службы. Так вот он опроверг все эти утверждения о том, что террористов, которые осуществили эти теракты на Мюнхенской олимпиаде, якобы израильские спецслужбы разыскивали по всему миру. Он тоже исходит из логики. Цена-качество, затраченные средства, затраченные риски. И самое главное, что очень серьезные репутационные издержки могут быть в случае, если действительно такое произойдет.
Ну, тут мгновенно наши слушатели пишут про Литвиненко, с которым тоже не все ясно. Но меня интересует другое. Что касается жизни подобных, ну, предателей, непредателей, я не знаю, Калугин-то до сих пор бодр и счастлив как будто бы. Как им живется? Есть сведения о них? Собираются какие-то?
Вы знаете, вообще Путин не случайно сказал, что жизнь изменника за рубежом коротка. Это определяется тем, что он находится в постоянном стрессе, у него подавленное состояние. Человек все время ожидает какого-либо подвоха, каких-либо, так сказать, акций со стороны специальных служб. И, естественно, это сказывается на его здоровье. Вы знаете, кто-то начинает пить, кто-то начинает, так сказать, употреблять наркотики. В конечном итоге итог для всех практически один. Но здесь не надо искать какого-либо второго дна, что якобы его кто-то будет искать. Да никому он не нужен, понимаете? Конечно, он, конечно, если бы оказался в поле зрения российских специальных служб вместе с досягаемостью, то, естественно, его бы наказали так, как положено по закону, а у него уже был срок достаточно большой, определен нашим судом. Поэтому в данной ситуации я не вижу здесь никакой интриги. Хотя я понимаю, что интрига будет достаточно длительное время существовать. И что бы мы ни говорили, сегодня все равно определенные категории людей будут рассматривать эту ситуацию с позиции, так сказать, какой-то особо охраняемой государством тайны. Ну, как вы видите, ничего такого нет.
Спасибо. Это был член Совета по внешней оборонной политике России, генерал-майор Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что НАТО не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, несмотря на планы Альянса усилить присутствие в странах Балтии и Польши. Цитата. «Мы едины во мнении, что продолжительная безопасность в Европе возможна только вместе с Россией, а не вопреки ей. Центральным местом для диалога с Россией остается Совет Россия-НАТО». Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко рассказал Коммерсанту о том, как прекращение сотрудничества Москвы и Альянса повлияло на ситуацию в Афганистане. Вот еще одна цитата. «Мы никакие условия возобновления сотрудничества не формулируем и лишь исходим из того, что, прекратив сотрудничество с Россией по Афганистану, Альянс серьезно ухудшает ситуацию в самой стране». Но сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Как рассматривать слова Ангелы Меркель? Как ритуальное заявление о возможном сотрудничестве, если Россия будет хорошо себя вести, или как реальную заинтересованность?
Вы знаете, госпожа Меркель настолько часто противоречит сама себе и делает взаимоисключающие заявления, что действительно порой очень сложно гарантированно сказать, направлена ли эта риторика в для внутреннего пользования, либо это действительно приглашение к сотрудничеству. Потому что буквально за последний месяц она высказывалась то за продолжение, за возобновление диалога с Россией, то наоборот, что надо укреплять восточные границы НАТО, переслать дополнительные войска, технику для сдерживания российской якобы агрессии и так далее. Поэтому действительно сама госпожа бундесканцлерин находится в таком цугцванге, потому что, с одной стороны, на нее давят союзнические обязательства по НАТО, скажем так, режим особых отношений США и со всеми вытекающими. С другой стороны, осознание контрпродуктивности подобного пикирования тоже приходит к немецкому кабинету, но, тем не менее, вот выработать самостоятельную позицию, конструктивную, которая бы учитывала интересы и нашей страны, и, прежде всего, была направлена на мирное решение и украинского вопроса, пока что Берлин не в состоянии.
Александр Константинович, но все-таки, если рассматривать Североатлантический альянс сегодня в отношениях с Российской Федерацией с позиции выгодно-невыгодно, так что выгоднее сейчас Германии и Европе? Чтобы Россия была в образе противника, можно сказать, врага, или чтобы налаживать отношения с Россией? Я поясню свою мысль, у меня возникает ощущение, что Россия выступает в качестве главной скрепы для Североатлантического альянса, который, в свою очередь, сейчас выступает в качестве главной скрепы для Европейского Союза.
Вы знаете, существование России и, точнее, образ России как такого непредсказуемого агрессора, это, пожалуй, основное оправдание существования блока НАТО в его нынешней форме. Потому что, многие говорят, что фактически блок НАТО это такой пережиток холодной войны, и, по сути дела, его роль была выполнена в 90-91 году одновременно с распадом Восточного блока. Тот факт, что блок НАТО до сих пор не трансформировался в некие структуры общеевропейской безопасности и, наоборот, выступил агрессором, например, в 99 году в Югославии, говорит о том, что данная структура несет в себе определенную, даже я бы сказал, опасность для самой европейской безопасности. Простите за тавтологию. Поэтому для России НАТО, безусловно, является фактором такого, безусловно, военного присутствия. Фактором беспокойства, потому что постоянная воинственная риторика наших европейских партнеров за последние два года нам говорит, с одной стороны, заставляет и вносить коррективы в нашу военную доктрину и в военное планирование, что, опять же, уже можно уверенно говорить, что даже ведет к определенной гонке вооружений в Европе. То есть фактически мы возвращаемся к ситуации начала 80-х или конца 70-х годов. Таким образом, фактически для европейского же истеблишмента и для европейских избирателей образ России как такого врага, как, опять же, возврат к риторике холодной войны, это попытка, скажем так, выпустить пары и недовольства из общества, потому что, по моей информации, например, призывают, когда резервистов в Германии и в других европейских странах на военные сборы, там основная такая идеологическая обработка ведется в ключе, что с Россией все равно снова придется воевать. Поэтому здесь можно говорить о том, что действительно такая реинкарнация холодной войны, она происходит в реальности. И поэтому, скажем так, фактор существования России является, как подчеркнул, основной, скажем так, причиной существования блока НАТО до сих пор. Потому что все эти разговоры той же госпожи Меркель, что Европро направлено якобы на сдерживание Ирана, на сдерживание его ракетных технологий, извините, не выдерживает никакой критики.
То есть, иными словами, вот то положение дел, фактически реинкарнация холодной войны, выгодно всем?
Оно единственное однозначно невыгодно нам, потому что это дополнительное бремя расходов на, скажем так, зеркальные или асимметричные ответы на новые угрозы. Это выгодно американскому ВПК, это отчасти европейскому, потому что в основном поставки материально-технического обеспечения идут даже в европейские страны-союзницы по НАТО из-за океана. Это выгодно европейскому истеблишменту для удержания ситуации, для выпуска паров недовольства ситуации с миграционными потоками, отчасти с экономическими проблемами. Идет такая идеологическая мобилизация, Соответственно, ну, Россия здесь, в принципе, никаких профитов я, например, не вижу. Потому что если худо-бедно, там, 90-е годы, в нулевые годы у нас с Европой, с Европейским Союзом шел конструктивный диалог. Да, были какие-то провальные моменты взаимоотчуждения там, в 99-м, в 8-м году. Но, тем не менее, такой вот пиковой конфронтации, как сейчас, ну, я говорю, не было, наверное, так с начала 80-х годов. Поэтому основной выгодоприобретатель, это, понятное дело, находится даже за пределами Европы. Сами европейские страны находятся фактически в заложниках данной ситуации. Ну, а в нашей стране это дополнительный фактор беспокойства в плане политики безопасности, дополнительные расходы на оборону, ухудшение отношений непосредственно со своими соседями и необходимость перестраивать, диверсифицировать не только экономические, но и политические связи.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтранс признал некачественными 90% российских федеральных дорог. На сегодняшний день из более чем 50 тысяч километров федеральных трасс в России только 10% по своим техническим характеристикам могут обеспечить перевозку, соответствующую современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Об этом в ходе своего доклада на заседании в Минтрансе заявил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дитрих отметил, что на скоростных дорогах значительно ниже уровень аварийности, чем на трассах низших категорий. Так, на дорогах автодора в результате увеличения доли скоростных трасс значительно снизилось число ДТП, подчеркнул представитель Минтранса. Также, по его словам, несмотря на рост числа автомобилей в стране, сопоставимый с мировыми странами-лидерами, Россия не получила такого же прироста дорожной инфраструктуры как по плотности, так и по протяженности. В то же время Дитрих сообщил, что развитие сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог в России полностью соответствует и способствует достижению целей транспортной стратегии до 2030 года. Сейчас с нами на связи первый проректор Московского автомобильно-дорожного института, заведующий кафедрой проектирования дорог Павел Поспелов. Павел Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Довольно серьезное признание со стороны Минтранса. Что за ним может или должно последовать?
Вы знаете, наверное, Минтранс обладает всеми данными о состоянии автомобильных дорог. И если это идет речь о федерации, ну, это, конечно, проблема очень серьезная. И, наверное, за этим последует какая-то программа повышения транспортно-эксплуатационного качества, безопасности дорожного движения. Дело в том, что то финансирование, которое мы сейчас имеем в отрасли, оно идет, мы его вынуждены догонять все время. Это не доремонт, который был долгие годы. Не соответствие техническим нормам, вот мы пытаемся все эти автомобильные дороги довести до этого.
Вот эти 10%, о которых говорил господин Дитрих, что имеется в виду? Это вот разделительная полоса, отбойник обязательно, который должен быть на дороге? Это...
Ну, конечно, ограждения, которые должны быть установлены в определенных местах, состояние обочин, освещение, есть эксперты, которые отвечают и требования безопасности движения, состояние дорожного покрытия, ровность, прочностные качества. Степные, которые в первую очередь определяют безопасность дорожного движения.
Правильно ли я понимаю, что если об этом сейчас открыто говорят, то хотят к 2030 году, чтобы вместо 90% некачественных было 90% соответствующих нужным стандартам дорог?
Ну, это задача реальная, довольно-таки сложная. Это потому, что мы всего-навсего два года как перешли на нормативное обеспечение финансового ремонта автомобильных дорог. Поэтому это потребует значительных финансовых ресурсов, и в том числе и направленных федерального бюджета.
Но это реальная задача или...
Очень сложная она. Реальная, потому что если мы говорим про федеральную сеть, это почти 50 тысяч километров и 45 тысяч километров привести в состояние. Ну, это сложно, но реальная задача.
Спасибо. Это был первый проректор Московского автомобильно-дорожного института, заведующий кафедрой проектирования дорог Павел Поспелов. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил в социальной сети Facebook депутат парламента Юрий Сиротюк. За переименование проголосовали 87 из 97 присутствующих на заседании. Против никто. Также в украинской столице переименовали еще несколько улиц. Улицу Кутузова переименовали в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцала, а улица Суворова в улицу Михаила Емельяновича Павленко. Как сообщает украинское издание «Вести», в Иваново-Франковской области колбасный цех также переименовал московскую колбасу в бандеровскую. Сейчас с нами на связи директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Акара. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это троллинг, Андрей Николаевич?
Ну, вы знаете, когда была Первая мировая война, то Петербург, который носил немецкое название, Санкт-Петербург, был переименован в Петроград. Поэтому, ну, во время нынешней вот войны между Россией и Украиной, ну, логично, наверное, что в Киеве переименовывают Московский проспект. Другое дело, что, как говорится, не прошло там и 10 лет. Как это происходит.
Ну, просто можно Московский в Полтавский, например, переименовать. А если Московский в Степана Бандеру, то это... Да, как вызов просто.
Московский в Степана Бандеру, это, конечно, ну, можно назвать это троллингом, иронией. В свое время, когда была, по-моему, Первая Чеченская война, то в городе Львове была улица Лермонтова, и ее переименовали в улицу Джохара Дудаева. Ну, с учетом того, что Лермонтов, он реализовался вот на Кавказе, в этом тоже был такой вот троллинг.
Так, хорошо. И конечная цель какая? Ну вот, если ставить, если вообще эта цель ставится?
Ну, цель ставится избавиться в Украине в контексте вот этого закона о декоммунизации, избавиться от названий, связанных с коммунизмом, с советским, ну, а также, помимо этого, вот, избавиться от названий, которые так или иначе связывают топонимику с Россией, ну, Россией, которая воспринимается в Украине как страна-агрессор.
То есть генерал Ватутин, который вообще уроженец Киева, и проспект генерала Ватутина тоже как будто бы на повестке дня стоит, это в рамках декоммунизации. А то, что происходило сегодня, это в рамках дерусификации. Как-то так получается.
Ну, Ватутин уроженец Белгородской области, на самом деле, а не Киева. Он в Киеве похоронен, он в Киеве умер, а ранили его на Украине. Ну, и, по-моему, если я правильно помню, то как раз проспект Путина, еще нет однозначной информации, его то собираются переименовать.
Поэтому я и говорю, он просто на повестке дня пока.
Да, на повестке дня. Ну, вот это в условиях военного времени, это все выглядит, ну, как мне представляется, выглядит закономерным. Ну, я понимаю, что, наверное, а нам с вами и там большинству слушателей вашей станции это, наверное, не нравится, но вот это логично, по крайней мере.
Как я, кстати, еще перед слушателями вопрос не ставил по поводу нравится или кажется смешным, но мне кажется, вот эти два варианта наиболее, больше всего подходят. То есть кому-то, кто-то злится, а кто-то откровенно смеется над происходящим. А на Украине-то как это расценивают?
Ну, на Украине сама вот эта декоммунизация названий – это процесс, который такой очень масштабный. Там были очень странные решения, как, например, переименовать город Днепропетровск в город Днепр. Ну, логично было бы, наверное, просто изменить логику наименования города. Ну, как мне представляется, может быть, я не прав. Но то, что с карты украинских городов и исчезают улицы Ленина, Дзержинского и всех коммунистических святых, ну, наверное, это можно сравнить с тем, как князь Владимир в свое время он сбрасывал в Днепр языческих идолищ, потому что вот в том контексте, как это есть на территории всего бывшего Советского Союза, как мне представляется, вот эта топонимика советская, она говорит нам не столько о нашей истории и в ее таких деятелях, как там Ленин, Карл Маркс или, не знаю, Сталин, да, а она говорит, это скорее имеет ритуальную и в чем-то даже такую магическую вот
Не, Андрей Николаевич, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о декоммунизации. Это отдельная дискуссия. А вот здесь, если говорить о дерусификации, вот эта тема вообще какие-то вопросы, дискуссии вызывает?
Знаете, тут, ну, все по-разному, наверное, оценивают. Но тут надо вот какой момент подчеркнуть, что речь идет о дерусификации вообще. То есть улиц там Пушкина, Льва Толстого, вот в Киеве есть метро, площадь Льва Толстого. Им не возвращают исторические названия, как они назывались там давно.
Пока, но Кутузовы и Суворовы уже...
А вот Кутузов и Суворов – это военные деятели, которые в нынешней украинской историографии оцениваются очень неоднозначно. И именно поэтому, ну, так же, как и Ватутин, и именно поэтому вот имена, связанные с военными деятелями, они вот исчезают с карт, что, ну, вот, ну, наверное, тоже можно понять. Тогда как подчеркиваю, что такие названия, как Пушкин, Есенин, Лев Толстой, Достоевский, Гоголь, конечно же, они все сохраняются, ну, насколько мне известно.
И все же Лермонтову в первую чеченскую и то досталось. Спасибо большое.
Вот Лермонтову досталось, но это был именно такой троллинг Львовского городского совета.
Хорошо, посмеемся. Это был директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Акара. Идем дальше.
Маразм крепчает.
Вот теперь точно пойдем дальше. Это был комментарий депутата Госдумы Валерия Рашкина, вернее, его фрагмент появился у нас в эфире. Но поскольку, я полагаю, вы программу «Пиджаки» слушали, поэтому можно двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Петиция о распуске сборной России по футболу собрала в интернете уже более 100 тысяч подписей. Она размещена на сайте change.org. Автор инициативы призывает распустить нынешний состав национальной команды, так как футболисты не оправдали надежд. Он также предлагает набрать новых игроков, а на сэкономленные деньги построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением. К сегодняшнему полудню петицию поддержали 107 тысяч подписантов. На чемпионате Европы 2016 года сборная России не сумела выйти в плей-офф. Команда Леонида Слуцкого сыграла в ничью с командой Англии, а потом уступила сборной Словакии со счетом 1-2 и команде Уэльса со счетом 0-3, тем самым заняв последнее место в группе. После этого Слуцкий покинул пост главного тренера сборной. Сейчас с нами на связи исполнительный продюсер Матч ТВ Александр Кузмак. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще в РФС, в спортивные функционеры, футболисты замечают подобного рода инициативы, которые размещаются на портале change.org и после этого так активно обсуждаются?
Простите, я вот насчет инициатив по поводу портала change.org, видимо, вы это произнесли, я это не успел услышать.
Да, так вот, там разместили петицию, в которой призывают распустить уже сборную России по футболу, разогнать всех футболистов, набрать новых, а деньги сэкономленные пустить на развитие детского футбола. 100 тысяч подписей уже есть,
да? Да, это разговоры с серии «Землю крестьянам, власть рабочим» и так далее, и так далее. Это, в общем, чистой воды популизм. И по-другому я к этому относиться никак не могу, подобного рода петиции. Потому что люди, которые эти петиции составляют, они в первую очередь думают исключительно о собственной популярности и таком вот своеобразном черном пиаре на какого-то рода проблемах. Если говорить об этом серьезно, то что такое распустить сборную? Они вот сами понимают, что значит распустить сборную. Это как институт сборных распустить или просто поменять состав? Если речь идет о первом, это невозможно, да и полная нелепость и глупость. Что касается второго варианта, то, безусловно, сборную нужно обновлять, и обновлять ее необходимо к чемпионату мира 2018 года. Вопрос только кем? Вопрос заключается в том, что у нас подбор футболистов и резерв футболистов для национальной сборной крайне узок. И поэтому, безусловно, нужно обновлять команду. И делать это нужно было еще во времена Дика Адвоката, когда поколение Хидинга уже стало сходить потихонечку на нет. Но в настоящий момент это просто уже кризисная, критическая ситуация, когда у нас сборная средний возраст центральных защитников уже там превышает 80 лет, да, или почти под 80. При всем моем гигантском уважении к Василию Березутскому и Сергею Игнашевичу.
Да, что касается исторических прецедентов, бывало ли такое, что после провала на каком-то из турниров в какой-нибудь из стран на 100% меняли состав команды?
Разумеется, нет. Во-первых, я не считаю, что наша сборная, выступление нашей сборной – это провал. Это текущее положение вещей. Наша команда играла на этом чемпионате Европы так, как она в данный момент в состоянии играть. Да, наверное, она могла бы сыграть чуть лучше. Возможно, мы могли бы не проиграть сборной Словакии. Возможно, мы даже могли бы выйти из группы. С точки зрения реального уровня сборной России, на мой взгляд, имея в виду даже выступление на Евро-2008, а с этого времени прошло на минуточку 8 лет, называть это провалом я бы не стал. Это просто объективная реальность. Что же касается исторических прецедентов, разумеется, нет. Это чисто было бы политическое решение. А вот то, что сборная гигантским образом, критическим образом нуждается в обновлении, тут я с вами полностью согласен.
Ну и что касается обновления, все же таки есть кем обновляться нынче?
Говоря на чистоту, нет. То есть, если говорить о системном обновлении, то нет. Есть, безусловно, молодые футболисты, есть, безусловно, амбициозная молодежь, но если мы говорим о подобного рода обновлении, то тогда это нужно делать прямо сейчас. Нужно в сборной оставлять там 2-3-4 человек, а остальную команду действительно набирать из молодых футболистов и готовить их, невзирая ни на что. На результаты товарищеских матчей, на временные трудности, на большие неудачи и разгромы, именно эту команду, декларируя это, готовить ее к домашнему чемпионату мира 2018 года. Вот только единственное, давайте зададимся вопросом, а что, на чемпионате мира 2018 года заканчивается вся история футбола? Да, он играется в России. Сборная России ни при каком раскладе его не выиграет. Поэтому говорить об этом с точки зрения какого-то рубежа, на мой взгляд, неправильно. Нужно просто обновлять команду и делать ее другой. И потихонечку делать это, так сказать, в течение времени, рассчитывая не только на период в 2 года, но и гораздо более длительный срок.
Я не знаю, видели вы или нет обращение футбольных болельщиков к футболистам сборной России, предложение сыграть матч. Да, видели?
Видел, конечно. Да, да, конечно, видел.
Как полагаете, состоится эта игра или нет?
Ну, на мой взгляд, опять-таки, это чистой воды популизм, это абсурд. Я был бы против проведения вообще подобного рода матчей, потому что если представить себе, что в этом матче болельщики обыграют сборную, то в таком случае, да, чего стоит наша сборная, если речь идет о серьезной игре. А если сборная обыграет болельщиков, что, естественно, произойдет в такой ситуации, если это будет серьезная игра, то, ну, это будет выглядеть, в общем, нелепо, да и не нужно это совершенно. Это, опять-таки, это просто взрыв негодования болельщиков от очень слабого выступления команды. Но проблема-то не в сборной России, проблема в российском футболе, и они очевидны, их надо решать, а не в тех 11 футболистов, которые вышли на поле.
Спасибо. Это был исполнительный продюсер Матч ТВ Александр Кузьмак. Идем дальше.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Московское центральное кольцо, так называемое МКЖД, будет полностью готово к запуску к 1 сентября 2016 года. Об этом рассказал журналистам заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов. Сейчас с нами корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко, который сегодня тестировал МКЖД. Привет, Антон.
Да, добрый вечер, Володь.
Ну, что можешь рассказать?
Хочу начать с того, что недавно начались тестовые испытания этих поездов и пустили по кольцу, если мне не изменяет память, около 10 поездов, и вот сейчас они ходят там с тактовым расписанием. В августе уже будут ходить по полноценному расписанию поезда, их будет очень много, сколько и должно быть в сентябре уже, но они пока будут ходить пустыми. И вот сегодня мы прокатились на таком поезде, это поезд «Ласточка». Моя поездка началась с транспортно-пересадочного узла «Лужники», то есть я вышел из метро, из станции «Спортивная», прошел буквально 100 метров до станции «Лужники», поднялся на эскалаторе, он пока еще не работает, конечно, пешком поднялся, мы дождались поезда и поехали. Я объясню, точнее, не я объясню, вот нам объяснили, для чего нужны вот эти тестовые поездки. Начальник управления бизнес-блоком пассажирские перевозки компании РЖД Максим Шнейдер вот рассказал, для чего нужна такая эксплуатация аж за 2 месяца.
Нам необходимо в полном режиме отработать технологию перевозки пассажиров. Для чего? В полном объеме в отдельные дни выводить весь подвижной состав. И в тестовом режиме, понимая, что как будто бы мы уже осуществляем данное движение, полностью подтвердить перегонные времена хода, обучить машиниста плавному торможению. Научить это можно непосредственно в поезде, понимая специфику кольца, частые остановки, постоянный разгон торможения и, по сути, постоянное движение по кругу. Есть специфика, которой необходимо обучить все, без исключения, локомотивные бригады. Именно поэтому столько внимания российские железные дороги уделяют, по сути, профилактической подготовке самого движения.
То есть я поясню, что для машинистов вот эта вся работа не такая легкая, как кажется на первый взгляд. То есть, ну, и, вроде, что тут, ездишь по кольцу, да и все. А вот просто сесть в сентябре и включить рычажок, поехали, сказать, так не получается.
Понимаю, я просто хотел бы уточнить. Здесь и московский метрополитен отчитывается, и РЖД отчитывается. Это как-то совместный проект?
Да, конечно, это совместный проект. То есть заказчиком выступал московский метрополитен, а подряд, уже исполнитель – это РЖД. И здесь получается... Вот этот запуск МКЖД – это объединение двух структур. То есть это слияние городского транспорта и пригородного. Теперь вот насчет поезда, да, как все это в вагоне,
да,
как
давай.
Все это обстоит. То есть я сошел в поезд «Ласточка». Кто-то, может быть, уже ездил на этих поездах. Они ходят, по-моему, в Тулу, да? В сторону Владимира точно ходят. Вот. Но я впервые проехался на этом поезде. И чтобы вы понимали, это не электричка в том виде, в котором мы к ней привыкли. Здесь нет тамбуров. Да, здесь вход в поезд практически такой же, как в метро, через несколько дверей. Вагон рассчитан примерно на 70 сидячих мест, пока поезд состоит из 5 вагонов. Ну, я думаю, что человек 20 могут вполне комфортно ехать стоя. Есть ряды по 2 кресла, есть по 3 кресла, проходы довольно широкие, можно ехать и с детской коляской, и для маломобильных групп населения тоже, в принципе, будет там удобно. Из того, что мне понравилось. У каждого входа есть урна. Она подвешена примерно на уровне пояса, то есть можно без проблем выкинуть туда какой-то мусор. Дальше, расстояние между сиденьями большое, можно вытянуть ноги, коленки не упираются, это тоже очень хорошо. Кресла в меру жесткие, удобные, для каждого пассажира есть откидной столик и подлокотники. Дальше, в каждом вагоне есть розетки, они расположены у выходов справа и слева, можно сидеть, заряжать телефон. Вот я сидел, заряжал телефон, поскольку мне нужно было много фотографировать, много писать сообщений.
Телефон твитить нужно было,
да, конечно. Твитить, да, конечно, вел твиттер. Вот, и вполне себе нормально, я за полчаса зарядил свой телефон. Дальше, есть 2 туалета в первом и в последнем вагоне, и есть специальные места для пассажиров с животными, то есть собакой, либо там с клетками. Такие откидные сиденья, как в автобусе бывает, когда заходишь, да? И рядом с ними довольно большое свободное пространство, к примеру, для той же самой собаки или клетки. Кроме того, можно беспрепятственно ходить из одного вагона в другой. Сам поезд идет тихо, комфортно, много поручней не нужно, но и это, мне кажется, как-то непривычно. То есть я привык, когда захожу в метро, нахожу уютное местечко, хватаю за поручень, потому что поручни везде, да, и вот еду. А там такого нет, там вот этих поручней нет, там есть ручки на кресле, на подлокотниках, ну и вот на подголовниках, ну и вроде все. Но так как поезд идет тихо и гладко, то, может быть, они и не нужны. То есть это дело привычки. То, что не понравилось мне, еще один момент, это вот, на мой взгляд, как-то не очень хорошо работает система кондиционирования. Это касается, например, новых поездов в метро. То есть, несмотря на то, что довольно прохладно в вагоне, дышать тяжело и душно, не хватает кислорода. В «Ласточке» я почувствовал себя точно так же, но меня заверили, что поезда оснащены системой антибактериальной очистки воздуха. Даже так. То есть вполне возможно...
Тебе просто не хватало бактерий, а не воздуха.
Может быть. Может быть, такой проблемы не будет. Может быть, это всего лишь показалось. Ну, вот как-то так.
Известно, что? Стоимость сколько будет там?
Стоимость точно такая же, как в метро. То есть это обыкновенная поездка
дальше,
в метро.
Инфраструктура готова?
Инфраструктура готова на 31 станция. 17 из них — это переходы между метро. И вот сейчас готовят именно их. А те остальные 14 — это просто платформы, где не нужно переходов никаких совершать. Они готовы уже.
Тебе, как пассажиру, удобно будет этим поездом пользоваться?
Я думаю,
тебе
что
пока
да.
не нужен? Ну, вот откровенно.
Вот сейчас, в данный момент, он мне не нужен, потому что я живу как бы немножко дальше.
Понимаю.
Да? Но очень часто я, например, езжу с Тушинской, но на зеленую ветку, на речной вокзал. И мне очень некомфортно приезжать в центр Москвы, из центра возвращаться туда. И я могу сделать всего лишь там одну пересадку, да, и доехать до Тушинской, до Войковской очень быстро.
Хлебушка интересуется, где можно посмотреть фото?
Фото можно посмотреть на нашем сайте, в Твиттере, GM Core.
Это был Антон Кравченко, который сегодня тестировал новые поезда Московской кольцевой железной дороги. Спасибо, Антон.
Говорит Москва. Поток.
Ну и завтра день Петра и Февронии. Это день почти всех влюбленных, день семьи и верности в российской интерпретации. Сейчас Макс Челноков с нами, который расскажет о том, как Москва, как мы должны отмечать этот праздник.
Всем добрый день, друзья. Конечно, завтра Всероссийский день семьи, любви и верности, аналог дня такого святого Валентина, наш ответ. Отмечается праздник с 2008 года, и подарили нам его депутаты Госдумы, жена премьер-министра Светлана Медведева и жители города Мурома, что в Владимирской области. Как раз там покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Их история известна испокон веков, что была страшная такая прям глубокая любовь. И граждане Мурома как раз и придумали вот этот праздник, предложили. В Муроме празднования начались еще 2 июля, в прошлую субботу, длятся до сих пор. Для гостей из Москвы и столицы ходят туда автобусы. Можно прямо завтра сесть здесь в Москве и приехать автобусом в Муромо, походить, посмотреть, значит, где хранятся мощи, танцы, пляски, ну и так далее. Кстати, кто не хочет ехать в Муром, в Москве организовали такую экскурсию, называется она «Экскурсия для влюбленных» на автомобиле. У Новодевичьего монастыря можно будет услышать историю любви Софии, сестры Петра I и Василия Голицына. Увидеть необыкновенный особняк Саввы Морозова, построенный для своей любимой Зинаиды. Посмотреть, где венчались Пушкина Наталья Гончарова, Екатерина II и Григорий Потемкин.
Трагические истории как-то все
это
больше.
Это трагические, да? Но они все равно истории любви, Вов, Владимир. Поэтому завтра, послезавтра и послепослезавтра Москву можно по-настоящему назвать городом любви. Вот так вот. В Москве, значит, официальное празднование День Петра и Февронии пройдут 9-10. Традиционную медаль будут вручать за любовь и верность. Да, вручают ее семейным парам, которые потрясли всех своими историями любви. Вот. Всем, кстати, завтра будет впервые вручаться такие медали еще гражданам России, проживающим за рубежом. Там тоже живут же наши граждане, они тоже должны быть отмечены такой медалью. Основные мероприятия начнутся 12 дня 10 июля в парке Царицына. Именно эта площадка считается главной. Там будут все, и какие-то детские праздники, и спортивные праздники, и мастер-классы. Фильмы будут показывать, можно танцевать. На основной сцене в 15.00 концерт молодых исполнителей. В 17.00 уже подъедут такие более известные. А уж в 19.00 начнется гала-концерт, где прям звезды эстрады будут на сцене блистать. Завершится праздник фейерверком в 22:30. Погулять и проникнуться атмосферой любви и верности можно будет еще и в Коломенском, Сокольниках, на Патриарших. Всего в Москве 27 площадок, так что скучно не будет. Кстати, завтра в некоторых регионах России нельзя будет развестись. Представляешь? Такую вот инициативу, да, приняли в прошлом году депутаты Тульской, Калужской области и Приамурья. Так что в этих вот областях нельзя будет развестись. И еще, я связался с управлением ЗАГС по Москве и выяснил, что именно завтра в нашем городе наблюдается всплеск свадебных церемоний с самого раннего утра. Гораздо больше, например, чем в день Святого Валентина.
Да.
С наступающим, Владимир!
Спасибо, это был Макс Челноков, который рассказывал о том, как можно отметить день семьи, любви и верности. Завтра широкие гуляния будут в Москве и не только. А поэтому, ну что, товарищи, поддержите, что же мы только Святого Валентина все время поддерживаем. Надо как-то это все, конечно, монетизировать, но, как это, как выясняется, над этим сейчас в том числе и московские власти старательно работают, поэтому у вас есть возможность посмотреть, насколько они с этим справляются. С вами сегодня программу «Поток» провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал, а сейчас новости.